В этой области экспертов не существует, потому что говорится, что управлять гневом невозможно практически. Полностью его контролировать невозможно. Такая стихия, которая не поддается полному контролю. Но им можно как бы управлять. Он всегда будет иметь место в нашей жизни и не последнее. А, пожалуй, очень значительное. Так говорится, что гнев — это корень и добра, и зла одновременно. Махабхарате говорится. Если человек умеет этот гнев сдерживать в себе, он трансформируется во благо, приносит благо. И если не умеет сдерживать в себе, а проявляет его, гнев доведет до беды, до несчастья, до разрушения. Обязательно. Жизнь будет разрушена. И есть, конечно, механизм, который мы сегодня будем рассматривать, как это вообще происходит, как это происходит, гнев, как он проявляется, его последствия, почему, как мы разрушаем собственную жизнь, это же невозможно представить такое, да, кто-то планировал разрушать свою жизнь. И, тем не менее, мы можем видеть в истории, люди создают, а потом разрушают свое творение. Общество, цивилизации, семьи, то же самое, они создают с любовью, строят все это, а потом разрушают, как дети на берегу океана, они строят какие-то замки, потом берут и сами же разрушают, там тоже есть свое удовольствие. Согласно гунам материальной природы, есть вращение этих настроений. Начинается все с сатва гуны, ну, с чего-то хорошего. То есть мы, представьте, рождаемся в родительской семье, уже есть опека, забота, ну, в хорошем смысле слова, да, ну, в правильном как бы примере, так ведь, я думаю. Не будем плохие примеры приводить. Хорошая семья, вы рождаетесь, хорошие родители, для вас уже все готово, вас ждали, вас пригласили, сатва такая, добродетель, любовь родительская, вы получаете от них пищу, воспитание, образование, заботу, они беспокоятся, днем и ночью вас взращивают. Так мы приходим в такое условие доброты и любви к своим родителям, обществу. А затем мы подрастаем, у нас просыпаются свои независимые желания от родителей. Да, мы взрослеем, кундалини поднимается, чакры открываются, и мы хотим заявить о себе теперь, о своей природе, страсть. Пробуждается страсть человека. Он уже не хочет такой вот добродетели, вот такой вот спокойной жизни. Он рвет свою жизнь, создать свою семью, свою деятельность, открыть какой-то свой бизнес, не знаю. Ну, себя утвердить — это страсть. А затем страсть постепенно переходит в гнев. Невежество, гуна невежества. То есть когда мы устаем от этой деятельности, и не все получается, как мы хотим, потому что в страсти у нас много желаний, которые мы хотели бы осуществить, много желаний в страсти, бесконечное множество. И понятно, что мы не можем все эти желания исполнить. И когда желания не исполняются, это раздражение. Ну, представьте, вот я хочу получить что-то, но не получаю вот от этого человека, я ожидаю. Но не получаю, он тупой, не понимает просто. Даже вот он близкий человек, но он не понимает меня. Вот я вот ожидаю одного, он делает по-другому постоянно. Даже если я ему скажу, он все равно сделает по-своему. И вы что вы чувствуете? Раздражение, в конце концов. Я не могу на него смотреть уже, на этого человека. Не могу смотреть, как он все это делает постоянно передо мной. На зло, что ли. И вот таким образом сатва раджастамас. И когда мы разрушаем, в конце концов, отказываемся от этого сегодня, разрушаем эту жизнь, эти отношения, снова сатва, ищем снова покой, любовь, мир с кем-то другим, в другой среде какой-то. Не получилось, скажем, в этом обществе, мы ищем другое общество, когда уже порвали все эти отношения, мы ищем новую семью, но кто-то в Америку уезжает, чтобы жить там счастливо, кто-то, наоборот, из Америки уезжает в другое место, чтобы жить счастливо, на Таити где-нибудь или на Гавайях. Так иначе люди часто рвут отношения с каким-то местом, с каким-то сообществом, чтобы начать новую жизнь. Так они говорят. Это вращение гун, и снова начинается то же самое. Сатва, потом раджас, потом тамас. И снова рвут, и снова начинают заново. Что интересно, что вся природа материальная именно так и устроена. Она создается, поддерживается, разрушается. Создается, поддерживается, разрушается. Гуны вращаются во времени, в вечность. Это общая такая как бы картина нашего мира, где гнев имеет такую очень сильную движущую силу, могущественную силу. Вот это вот чувство неудовлетворенности многие социологи, психологи называют причиной прогресса. Главной причиной прогресса. То есть вот это состояние гнева, раздраженности, неудовлетворения. И называют причиной прогресса главным как бы источником движения какого-то развития. Вот так. И если даже людей характеризуют психологи или мы с вами, чаще всего мы именно в соответствии с их способностью управлять гневом говорим о них. Например, говорим, вспыльчивый этот человек. А этот сдержанный. Этот вообще вулкан, если что. Мы всегда имеем в виду именно отношение с гневом, как он ведет себя, когда он гневается. Тогда мы уже понимаем человека полностью. То есть довели человека до такого состояния, до критического, и увидишь, кто перед тобой. Насколько он силен, насколько он слаб, что там у него на уме, он все выскажет. В гневе он все выскажет, он слепнет просто, он потеряет контроль и власть над собой. И поэтому говорится, Веда, что нельзя терять контроль над собой. Гнев – естественная такая стихия, мы сказали уже, и будет всегда какое-то неудовлетворение, раздражение, всегда такой фон существует. Почему? Просто потому, что это материальная природа. Вот есть духовная природа, там нет такого раздражения, нет такого. Там есть другой гнев. Гнев как оттенок любви, может быть, это другая тема. А здесь он отражается, так как бы, как сказать, извращенным видом. Почему извращенным? Потому что гневом многие люди наслаждаются. Как он проявляется, гнев? Ну, в полностью вот состоянии аффекта, как говорят психологи. Это аффект, когда вы не можете уже управлять собой, глаза наливаются кровью. Видели такое? Нет? Случалось с вами такое? До такого состояния вы, может быть, редко, может быть, многие не доходили. Но при определенных обстоятельствах вы можете дойти до такого состояния, когда волосы поднимутся дымом, глаза наливаются кровью. Хотя, знаете, я скажу одну вещь, что сейчас люди не такие уж сильные физически и психически. Они вряд ли испытывают такую силу эмоций. А в прошлом было это. Максимум, что возможно сейчас, это покраснеет лицо сильно, и вены вздуются, глаза расширятся, кулаки сожмутся, ноги будут топать вот таким вот образом. Вот это все. Но я думаю, что глаза не нальются кровью, волосы дыбом не успеют подняться, сил не хватит просто. Ну слабые стали, ну больные, ну понимаете, ну кали-йога. Ну ослабли. Даже вот по состоянию гнева можно понять, насколько силен человек, потому что в гневе он сильнее становится, в максимум он проявляется. Форсаж называется, знаете, гнев. Вот тут он максимум себя покажет. И в Бхагавад-гите есть стих, где описывается, как происходит гнев, откуда его источник. Там говорится о том, что сначала человек созерцает объекты чувств. Да, согласны? Ну, можно так нашу жизнь все описать, функцию нашей жизни. Что мы постоянно созерцаем объекты чувств. А что еще делается? Мы больше ничем не заняты. Мы либо что-то слушаем, либо что-то смотрим, либо что-то нюхаем, трогаем. Ну вот, созерцаем объекты чувств, так можно сказать. Это наша главная функция. Это первый этап. Созерцание. Объектов чувств. А зачем мы созерцаем объекты чувств? Кто знает? Зачем мы смотрим? Зачем мы слушаем?
Развитие, продвижение.
А что мы ищем-то?
Любовь.
Удовлетворение.
Ну, мы ищем то, не знаю что, конечно. Что попадется, то и смотрим. Но что-то мы выберем, правда же? Что-то мне понравится. Замечали? Что не может быть такое, что в этом мире живете, вам ничего не нравится. Что-то понравится. Где бы вы ни жили? Да, да. Ну, где бы вы ни жили? Может быть, в очень хорошем, роскошном доме, или в коммунальной квартире, или в подвале, или на чердаке, или на улице, неважно. Вам все равно будет нравиться что-то вот там, где вы находитесь. Вот скажите честно, что вам нравится в этом зале? Что, что? Что мы с тобой хотели унести, скажи? Ну вот честно.
Кресло.
Кресло нравится. Видите? Шторы. Я же говорю, шторы. Вам явно такого кресла дома не хватает, верно же? Вы бы взяли кресло, вы бы шторы взяли, верно? А вы бы что взяли? Ну я бы вот эту видеокамеру взял, вы знаете? Она портативная, очень хорошо записывает. Что еще нравится вам? Пианино. Да вам нравится пианино? Ну берите. Видите, нам есть как бы на что обратить внимание где угодно. Кондиционер тут хороший, смысл тоже. Ну, и поскольку у нас есть разум, мы можем контролировать, правда, эту привязанность, вот это вот влечение, вот нравится что-то, не нравится, здесь мы не думаем об этом. Но всегда, если обратить внимание на этот аспект выбора, при созерцании что-то понравится. А теперь смотрите, я вам скажу, не думайте про пианино, пожалуйста. Ну как возможно не думать про пианино, если я вам говорю, не думай про пианино. Я называю слово пианино, вы все равно думаете про пианино. Так? И вот теперь думайте в течение лекции, как же это пианино взять-то отсюда вообще. То есть просто для этого нужно на него смотреть и смотреть, подойти ближе, разглядывать полировку, оно больше и больше будет нравиться, потому что там хорошая полировка. Если ближе подойти, оно еще лучше выглядит. Там клавиши, звук, звучание, все идеально отстроено. И это от созерцания объекта чувств возникает к ним привязанность. И я спрашиваю, а кто вообще хозяин этого помещения тут? Можно договориться как-то по дешевой цене пианино купить? Ну, если мне что-то нравится, я могу пойти на такой шаг вполне. То есть созерцание, потом возникает привязанность. Очень часто можно видеть, как люди разглядывают друг друга, а потом начинают говорить что-то. Согласны? Сначала созерцают, а потом постепенно их влечет, влекут эти отношения, появляется желание общаться. Это уже форма определенной привязанности. Нравится и не просто нравится, а вот хочу взаимодействовать с этим. Это привязанность. Хочу взаимодействовать. Иметь при себе, и регулярно. Друзья привязаны друг к другу, время от времени созваниваются или встречаются, думают друг о друге, вспоминают, снова созваниваются, снова встречаются. Регулярно. Знаете, привязанность так выражается. Но если привязанность усиливается, мы хотим постоянно это иметь при себе. Постоянно. Обычно это какой-то очень дорогой человек для нас становится. Вот хотим жить вместе, все. Это называется, из привязанности возникает вожделение. Вожделение. Вожделение — это порок. А почему же порок, если мы на нем всю жизнь строим свою? Мы живем вместе благодаря вожделению. Благодаря вожделению имеем детей, смотрите, там и дом, и на работу ходим, и деньги зарабатываем. Эта сила, она могущественно занимает нас, всю нашу жизненную силу, разум, все наши знания для того, чтобы удовлетворять это вожделение, сохранять вот эти отношения. Почему же считается, что это враг живого существа, всепожирающий, в Гите написано, очень опасный враг энергии? Именно потому, что вожделение не приносит удовлетворения, не удовлетворения. Никогда. Оно просто гонит нас дальше, дальше и дальше, к новым желаниям. Но никогда ни одно это желание исполненное приносит удовлетворение. Ну, оцените с этой точки зрения свою жизнь. Возможно, все хорошо у кого-то. Ну, то, что желал, я имею. И все же чего-то не хватает. Ну, всегда так. Вот это неудовлетворение, как они говорят, есть двигатель прогресса. Ну, а как применить этот момент, скажем, к семье? Вот есть жена, нормальная, хорошая, но вот что-то в ней не хватает. Как прогрессировать дальше? Искать другую жену? Видите? Это вожделение. Вот странная вещь. Ну, люди многие так и делают, видите? Когда разглядывают эти недостатки, то постепенно возникает не привязанность, а отвращение. Один недостаток, другой недостаток, третий недостаток. И когда мы смотрим на недостатки, в конце концов, мы ничего хорошего в человеке уже не видим, хотя есть там хорошие вещи. Это зависит от того, как мы созерцаем объект. Что будет? Привязанность или отвержение? Привязанность или отвержение? Обычно от первой встречи очень многое зависит. Вот первое впечатление многое зависит. Если вы услышали что-то дурное о каком-то человеке, прежде чем поговорили с ним, очень сильно это отложится в вашем сознании. Вот это первое впечатление. Как уже будете его оценить, насколько предвзято или не предвзято. Поэтому очень важно все описывать с позитивной точки зрения друг другу. Когда мы о ком-то говорим, говорим хорошие вещи. Если, ну, там нет хороших вещей, мы просто молчим. Мы не говорим ничего, что человек должен сам непосредственно получить адекватный опыт, объективный опыт. Это ведическая мудрость. Если мы о ком-то говорим другому, то мы всегда говорим хорошие вещи об этом человеке. Что ты думаешь об этом человеке? О, да, я сейчас вам скажу и все его достоинства. Вот так я расскажу. А об остальном мы не говорим. Если меня спрашивают, а я молчу, ну, понятно все. Ну, то есть говорить не о чем. Это не обсуждается, потому что вызывает отвращение, негодование, неприязнь, предвзятость, враждебность и прочее. Без всякой причины. Просто потому, что я увидел недостатки в человеке. Такова культура. Итак, вожделение порождает неудовлетворение. В отличие от любви, любовь, наоборот, она умиротворяет разум и сердце. Делает глубже наши чувства. Не возбуждает, а углубляет. Это разные вещи. Например, смех, он может быть просто от перевозбуждения. Большинство состояний смеха, хохота, когда вы видите, люди хохочут где-нибудь там, ну, на каких-то представлениях, юмор слушают, там анекдоты какие-то они рассказывают. Обычно это состояние некой истерии. Не радости, а некой такой истерии чуть-чуть. Страсти, возбуждения ума. А настоящий смех, настоящая радость, он исходит из глубины сердца, это другое совсем. Также и все эти эмоции, они могут быть от вожделения, от возбуждения, а другие могут быть от любви. И разница в том, что вожделение никогда не удовлетворяет наши чувства. Ни смех, ни вкус, ни приятная одежда, ни что-то еще. Все, что касается вожделения, ничто нас не удовлетворяет. Но даже если нам что-то дарят с любовью незначительное, удовлетворяется сердце. Правда же? Да нам это и не нужно было даже. Но поскольку это с такой любовью, вниманием преподнесено, я это храню, этот предмет, и вспоминаю, и в сердце всегда у меня счастье. То есть это любовь. Вот тут разница существует. Здесь мы говорим сейчас именно о гневе. И вот из этого неудовлетворения и возникает наш гнев. От раздражения он переходит постепенно в состояние неадекватное. Раздражение — это уже состояние неадекватное. Раздражение означает, что нам нужно терпеть что-то. То есть запастись терпением и жить дальше. Ну вот есть какие-то раздражители, знаете, люди, близкие люди на работе, ну, постоянные. Есть у каждого кто-то постоянно с раздражением. В жизни все так устроено. Да. Вот кто-то очень любит и молится за нас, а кто-то нас постоянно будет раздражать. Обязательно. У каждого человека это есть. Такая ситуация. Мы в мире двойственности живем. И то, и другое должно быть. У каждого. И здесь необходимо терпение, чтобы контролировать раздражение. Но когда это повторится снова, снова и снова, и мы все больше и больше думаем об этом несправедливом положении, у меня же вожделение, я же хочу наслаждаться жизнью. Если бы не вот этот человек, я был бы счастлив, понимаете? Или не эта бы группа людей, мы были бы все счастливы. Или как нас настраивали советские времена, если бы не империалист, мы бы все давно были бы уже счастливы. Вы бы коммунизм по всему миру. И все бы все бы имели уже в магазинах, и не работали бы, а просто бы вот чуть-чуть подрабатывали, а все бы было в магазинах. Ну, нас так учили, что коммунизм вот от каждого по способности, каждой потребности. Все легко. Но империалисты, понимаете, какая вещь? Просто. Вот этот раздражитель. И каждый думает так в общественном смысле или в личном смысле, что вот это, из этого человека все у меня, все проблемы. А на самом деле проблема, потому что я сосредоточен на этом раздражении. Вот в чем сила гнева. Мы все больше и больше сосредотачиваемся на плохих вещах. Когда мы попадаем еще во власть каких-то людей, или общества, или системы, когда попадаем в состояние страха или неудовлетворения. И тогда мы начинаем верить обещаниям. Заметили такую вещь? Попытайтесь понять это хорошо. Зачем вы верите обещаниям? Не этому нужно верить. Это серьезная ошибка в жизни. Никогда не верьте обещаниям, особенно это женщин касается. Они готовы любому обещанию поверить, знаете, вот любому просто обещанию. В состоянии возбуждения они принимают это все. Нет, нужно доверять качествам, которые вы видите. Никаких обещаний. Нужно увидеть реальные качества. Это реальность. Обещание – это иллюзия. Но поскольку вы боитесь или раздражены, вы очень становитесь легко доверчивы обещанию. Потому что жить труднее и труднее становится. Вот наконец вот этот человек вот мне сказал, что он даст мне то, что я хочу. Я бегу туда, как собака. Но он не дал мне то, что я ожидал. Ну, не совсем то, или вообще даже не то. Или обманул, тем более. Ну, часто он кинул меня. Да? Вам приходилось с тобой говорить? Вот с кем бы мы не общались серьезно? Ну, кинули, все нас кидают каким-то образом. Понимаете? Потому что мы принимаем их обещания, а не их качества. А качество всегда двойственное. Братья, сестры, мамы, папы, близкие люди. Семья это называется. Дедушка, бабушка, семья, дяди, тети. Чем больше народу, тем сложнее отношения, верно? Но это семья. И бывает, что родные братья, они дерутся каждый день. Тут есть такое у кого-то? Ну, у меня брата не было, сестра, но мы с утра дрались не каждый, но через день точно дрались. Ну, тоже вот так вот. Такие характеры разные очень. Что мы с ней дрались в детстве? Мать даже не знала. Ну как вот сейчас? Вдвоем оставлять, подерутся обязательно. Так случалось. И я помню, что когда мы дрались, мы забывали, что брат и сестра. Мать приходила и говорила, ну вы же брат и сестра. И мы вдруг смотрели друг на друга и вспоминали, брат и сестра. Ну да, вообще тогда права. Мать почему-то всегда права вообще. Но когда он уйдет, мы уже не думаем, что брат и сестра, мы враги. Иногда враги, иногда друзья. Гнев забивает память. И так они говорят, вот это враг твой, иди, бери оружие, иди туда. И когда мы видим, что вражда, она еще больше ухудшает наши отношения, и становится жизнь вообще невыносима, мы делаем интересный шаг. Братания называется на фронте. Бросают оружие, высоко поднимаются, идут обниматься. Все. Вот только что стреляют друг друга, но уже невыносимо, что в этих окопах они заживо уже гнили, с овшами, в грязи, там, понимаете, они уже просто разлагались там с этими вот убитыми трупами. Невозможно было, зачем все это нужно, зачем мы это все делаем, бросали эти винтовки. Вы же наши братья, оказывается, вспоминали об этом. До крайности, до ужаса человек доходит в этом гневе, а потом вдруг, то зачем? Все же кончится все таким образом. Мы же просто все будем уничтожены. И какой-то разум человеческий уже остается, верно? И иногда такого. Но иногда такого не случается. Иногда они все равно хотят уничтожить. Либо ты меня, либо я тебя. Все. Никак иначе. Жить не будем вместе. Это гнев, когда затмевает. Вот эта опасность гнева в этом заключается. Затмевает память. Рассудок. И в этом безрассудном состоянии человек творит жуткие, ужасные вещи. Не думайте, что мы говорим о каком-то сейчас человеке гипотетическом. Мы говорим о каждом человеке, сидящем здесь, живущем в этом городе, живущем в этой как бы стране или земле. Каждый. Более того, формы жизни есть ниже человека. Там гораздо больше гнева. Там гораздо больше вожделения. Чем ниже форма жизни, тем больше вожделения, тем больше гнева. Но посмотрите, в каких условиях они живут, эти живые существа. Дерево ниже животного, значит, у него больше порогов, больше недостатков с духовной точки зрения. Как душа, она обусловлена сильнее. Она даже не может двигаться, даже говорить не может. Потому что если дадите ему волю, оно тут все уничтожит. Если дадите ему сейчас человеческий разум, способность передвигаться, так говорит в советах, там очень много зла находится в том живом существе. Но природа делает его полезным, неподвижным, с листвой, дающим тень и прочее. Видите, как в природе все равновешено. Но живет в таких адских условиях. Почему? Из-за качества. Итак, мы видим, что иногда человеку предоставляют комфортные условия, в богатой семье живет, а он только раздражается и гневается, и вечно недоволен, и, понимаете, ничего хорошего в жизни не может сделать. А только дурное, злоупотребляет своим положением. Что тогда происходит? Он потеряет все это, попадет в плохие условия, нищенствование постепенно. Так это чередуется. И когда он попадает в нищенствование, А как, если бодливый король Бог рога не дает, он теряет могущество. Откуда это? Из-за гнева, из-за вожделения. Опять эти самые качества. Как есть такая буддийская картинка, иллюстрация. Колесо времени нарисовано. Я показывал однажды. Чакра. Называется чакра, колесо времени. И тут есть спицы. Тут ступица в центре. Это колесо от колесницы. И оно вращается. Это время движется. И в этой картинке нарисованы различные миры в этом вращающемся цикле времени. Здесь низшие формы жизни. Какая-то рыбка, она заглатывает маленькую рыбку здесь. А тут над ней другая рыба и тоже заглатывает ее. Так они выстраиваются в такую очередь, заглатывающую друг друга. И все там едят кого-то. Замечательно такое? И в воде, это на земле происходит, и в воздухе, и среди насекомых. И там такие чирикают, там так поют песни, а что-то они едят друг друга. Наслаждаются жизнью, пируют. Если вы эту сторону жизни рассмотрите, вы ужаснетесь, как разумный человек. Боже мой, какой ужасный мир-то все-таки. Так все красиво выглядит, но что они делают? Они едят друг друга. Заживо съедают, понимаете? Никаких гуманных способов, заживо просто. Со вкусом. Почему? Почему мир так устроен? Но ответ в этой ступице, здесь, в середине картинка, три причины. Здесь змея, здесь петух, а здесь свинья. Что это такое? Вожделение, гнев и жадность. Гнев — это змея. Вожделение — это петух. Жадность — это свинья. Олицетворяют эти три порока. Если мы хотим понять, почему же мир так устроен, что друг друга тут поедают живые существа, ответ — ступица ищите. Хорошо, но это низшая форма жизни. Да, они вот поражены, вот подволновалась на вот этих пороков. Они агрессивны по своей природе, они злобны по своей природе. Или какие-то они еще глупые по своей природе, невежественные, эти насекомые и животные, они все такие низшие создания. Говорят, что у них даже души нет. А что же в других мирах творится? Посмотрим на более развитых живых существ. Но они тоже. То же самое делают животные более высокого уровня. Они тоже агрессивны, да, они вступают в конфликты, хорошо. А люди в человеческом обществе, что происходит? Да, то же самое. От мира до войны и перемирия. Они тоже в конфликты живут друг с другом, в общественном смысле слова. Государства, нации, кланы делят друг друга, потом враждуют, в этот конфликт убивают, поедают тех же животных. Так же себя ведут. Почему? Змея, петух, свинья — причина. Та же самая. Ну хорошо. Но есть какие-то миры более высокие над человеком. Там божественные существа живут. Но там же есть и демоны, и демоничные существа. Они тоже воюют постоянно. Боже мой, даже там покоя нет. Вспомните греческие эти легенды о богах, и также в Ведах описано, асуры, суры, да, эти там демоны, полубоги, они тоже воюют за правду. Но почему же там даже покоя нет? Ответ ищите у ступицы. Я изменяю. Гнев, вожделение, жадность. Те же самые причины. И здесь рядом изображается обязательно Будда. Обязательно. Стоит, подняв палец. Он вне этого круга самсары. Почему? Как ему удается быть вне этого цикла времени и этих проблем? А у него нет вожделения, гнева и жадности. Нет. Он свободен. Вот эта буддийская традиция так описывает, что можно освободиться от их влияния. Давайте поговорим практично. Как же можно освободиться конкретно от влияния гнева? Сегодня тема гнева. Итак, потеря памяти. Мы пришли к этому. Теперь давайте ответим на вопрос. Если память потеряна уже, и я не знаю, кто мой брат, кто такой Бог, что такое эта жизнь, все, я уже потерял память. У меня вот одно раздражение, какие-то желания, я вот пытаюсь что-то добиться здесь, и так все не получается, как я хочу, но я стараюсь, я гневаюсь, раздражаюсь, недоволен. У меня всякое в жизни бывает перемешку. Кто восстановит мою память? Сразу Бог, что ли? Он сейчас спустится и восстановит мою память? Как коснется моей головы, и все? Или как? Нет, надо что-то практичное говорить, конкретное. Вера есть у всех, да, Бог есть над всеми, и сердце каждого. Это уже все существует. Но кто же восстановит мою память об этом Боге, об этой душе, о нашем единстве, о нашем братстве, о нашей истинной любви и нашем истинном предназначении? Книги. Сначала книги. Книги. Вот вы записываете зачем? Чтобы потом как к книге обращаться, читать, чтобы память не потерять, чтобы запомнить. Потому что я же забуду. В этой повседневной деятельности мне опять охватит желание, разочарование, все в перемешку, я опять забуду. Нужно снова посидеть, успокоиться, почитать и вспомнить, как это все было сказано. Восстановить как бы свой разум. Память. Разум — это функция. Память — это функция разума. Одна из функций разума. И если вы руководствуетесь, если напишу шастры, шастра — это священная книга, это мы так говорим, но вообще шастра. Шастра означает то, что нас избавляет от невежества, разрушает невежество, уничтожает невежество, уничтожает пороки. То есть против невежества шастра есть, это как оружие шастра. Оружие против невежества. Знание. Знание — это сила, оружие. Вот это шастра называется. Мы называем священное писание. То есть священное значит непогрешимая, безошибочная книга. Там есть заповеди, есть законы, они писаются, они чисты, они правдивы, они справедливы. Это закон. Справедливый, все точно, выверено. И тут, как вы сказали, нужна, конечно же, вера, чтобы обратиться к этим источникам. Но если у меня есть гнев, мне трудно состояние гнева. Как мы много давали лекций во времена перестройки. Ну, мягко говоря, перестройка. Это очень мягкое обозначение перестройки. Это была не перестройка, непонятно, что это было. Не знаю, ни под какую статью не подходит истории. Ни гражданской войной, это не назовете ни революцией, ни чем-то еще, но еще хуже вообще. Ну, как? Беспредел, то есть. Такое новое слово, беспредел. Вот в этом беспределе мы ходили по организациям, по школам, по институтам, и вот пытались донести какие-то эти духовные истины. Ну, основано на шастрах, то есть законы, все выверено, все справедливо, все хорошо. И иногда были непредсказуемые вещи. Вот иногда я пришел в одну организацию, и там все пришли, но удивление. Обычно не все идут еще на лекции. Знаете, кому-то еще нужно лекции слушать, там столько делают еще лекцию какую-то. А тут пришли практически все. Я думаю, что их начальство согнало или что. Но все смотрели на меня с ненавистью просто. Все слушали, и, знаете, я просто из-под лоби смотрели, так вот дышали и не уходили при этом. А я им рассказал о законе кармы, что посеешь, то пожнешь. И я просто не понимал, что я говорю людям, которые сейчас находятся в состоянии потрясения, потому что их всех сокращают по штату. Ну, их выбрасывают на улицу. Это вот перестройка была, и вот этот фактически весь институт, он 80% людей выбросили на улицу. Это люди, которые там уже проработали годы, вложили туда свою жизнь, понимаете? Ну, представьте это. И тут вот перестройка, беспредел, то есть, начался. Никакой причины нет, просто вот раздутые штаты, и вы виноваты в этом. Вот так вот. Не государство, вот вы виноваты оказались на улице теперь. А я им про законы кармы говорил. А они, понятно, сидят и думают, а что мы такого дурного делали? Мы работали все эти годы здесь, вот организация. Она нас кинула. И у них гнев, они стоят гнев, и слушают, и гнев только нарастает. На вопросы меня чуть не убили потом. Я сказал, на вопросы все встали, стали говорить, что вы такое вообще говорите, что мы дурного сделали, а что-то. И потом я понял, оказывается, сокращают по штату, я тут не ко двору пришелся со своей проповедью здесь о законах кармы и дхармы и все остальное. Поэтому сначала человека нужно умиротворить гневного. Гнев он может удовлетворить, просто исполнив его желание. Все. Но на это тоже нужно решиться. Если вы тоже разгневаны, вы не сможете это сделать, правда же? Вот тебе, не получишь ничего. Потому что я тоже гневаюсь на тебя, я твои желания исполнять не буду. Так иногда муж и жена общаются. Ты хочешь не этого? Не получишь. А, тогда ты тоже не получишь. И вот не получают друг друга. Всю жизнь не получают того, что хотят, потому что мы в гневе, мы раздражены, мы обижены, у нас есть какие-то такие вот проблемы. Не хотим слушать об обязанностях, о том, что вот жена может вредить мужу, портить ему настроение, а так ему надо, он сам виноват. А вы мне тут шастры цитируете, праведники. А поживите-ка сами. А? У вас вот как там в семье вообще? Мирно живете? Нет? Вы не убиваете друг друга иногда? Вот в форме таких упреков люди часто слушают какие-то знания. Потому что там обида, там гнев, там раздражение, вот эти вот все вещи. Но на самом деле шастры изучают не в состоянии гнева или раздражения, а когда созерцают объекты чувств. Вот отсюда начинается управление гневом. Вот отсюда, с этого момента. Когда мы созерцаем окружающий мир, все объекты чувств, все, что вокруг нас, нужно знать одну вещь, что все это принадлежит Богу. Теперь созерцайте сколько хотите. Не опасно. Не опасно. Чувства, созерцающие объекты чувств, опасны, как ядовитые змеи. Почему? Вожделение это. В этих чувствах они проводники вожделения. Как змея кусает? Одно движение. И через несколько секунд у вас проблемы. Я читал описание, как человек укусил гюрза. И он описывал свое состояние, что там, как он, что он ощущает. Через 30 секунд примерно, чуть меньше уже, у меня было ощущение, что на мою грудь положили каменную плиту в несколько тонн. Говорит, я лежал, я чувствовал такой пресс. Очень страшно выглядит. Явно страшно было. Я был в ужасе, но кричать даже не мог. Такой яд гюрзы. И чувства, у которых есть вожделение, подобно этому. Вот вы что-то увидели, и все, оп, и схвачено внимание. И вы не можете теперь ни о чем другом думать. Вот только это. Дети особенно, да, они вот показывают нам этот пример. Вот хочу, и все, и вот прям на улице ложится на землю, ногами бьет, хочу, да, нет, и все, треснет. Иногда видим, как родители так трясут этого ребенка, и чтобы как-то забыл он это все. Но не забывает, он все равно помнит все, он хочет, он желание не выписать это желание. Вот все, увидел. Лучше бы не увидел вообще. Лучше бы я с тобой никуда не ходил бы вообще. Не показывал тебе все это. Теперь тебе это нужно и то нужно. Зачем тебе это нужно вообще? Тебе не нужно. Нужно, он говорит. Как, Прабхупада, святой человек, вспоминает свое детство. Мне было 4 года, мы пошли куда-то на базар с матерью, с отцом. Ну, они пошли, я с ними взяли меня на свою голову. Я вижу, там ружье игрушечное продается. Он говорит, хочу ружье. Они его хотели воспитать как духовного человека, тут ружье. Говорит, зачем тебе ружье? Тебе ружье не нужно, ты никогда не будешь ходить, стрелять, ты будешь проповедником. Он говорит, нет, я лег на землю и закатил скандал. Вынуждены были купить ему ружье, ненужное. И что самое интересное, сказал, хочу второе ружье. Ну зачем тебе второе ружье? Уже есть у тебя ружье. Уже разгневанные родители смотрят на него, глаза уже у них покраснели, волосы дыбом, уже кулаки сжаты. Зачем тебе второе ружье? Говорит, а две же руки, на каждую руку по ружью нужно. И купили ему второе ружье. Невозможно. Но как только купили второе ружье, он успокоился. Все, улыбается, родители злые идут, а он улыбается, и ружье ходит. И он уже полчаса попользовался и выбросил. Ребенок. Не нужно, оказывается. На самом деле не нужно. Ну и посмотрите, пожалуйста, разве вот эти вещи, которые мы так стремимся, они очень нам нужны? Скорее всего, только для общественного мнения. Вот как-то там одет, вот как-то там выглядит, больше для общественного. А мне лично это, скорее всего, не нужно. Как правило, это не нужно. Культура заключается в другом. Не в показухе, а в поведении. Пожалуйста, одевайтесь в соответствии со своими вкусами и природой и своей собственной творческой натурой, чтобы было видно, кто вы по одежде. А не просто выполняя какие-то стандарты для общего мнения. Показуху какую-то устраивать. Нет, нет, нет. Искусство одеваться – это тоже вожделение, но в соответствии с шастрами. Все в соответствии с шастрами делается. Созерцается мир в соответствии с шастрами. Желания исполняются в соответствии с шастрами. И тогда вы не почувствуете увеличивающееся вожделение. Например, если вы поступаете в ведической культуре, если вы идете учиться в школу, гурукула, мальчик, что вы одеваете? Как вы одеваете? Вы одеваете желтые одежды все. И даже когда видят на улице вас, видно, что это школьник идет. Все, с ним знают, как общаться. Это не беспризорник, не прочие, никакие другие обозначения к нему не подходят. Это школьник, который под присмотром своих родителей, он одет правильным образом, идет в школу, рис со школы, никуда он в другое место идти не может. Потому что он попадает в какое-то другое место, его сразу спросят, а что ты тут делаешь? Иди-ка в школу, либо иди домой. Видите, как все устроено? Я бы, может быть, опираясь на свои личные желания, сказал бы, это сковывает мою свободу, поэтому я меняю, спрашиваю, не согласен с этой одеждой. Я одеваюсь, как я хочу, чтобы меня потом никто не мог видеть. Это позволит мне скрыть мои желания. А в ведической культуре они открыты. А затем вы подрастаете, становитесь уже юноши, но вы еще учитесь. Вы кто? Не просто школьник. Вы брамачай. Вы живете в безбрачии у вас. Эта идея должна быть, что вас уже привлекает противоположный пол, но вы учитесь. Потом безбрачие, шафрановые одежды одеваете. Вот такие вот оранжевые. И даже когда девушка видит красивого такого парня в шафране на улице, они близко к нему не подойдут. Наедине никогда с ним не останутся, что это брамачари, он контролирует чувства, нельзя его беспокоить. Он также получает образование. Рано вступать в какие-то еще отношения. Поэтому если такой брамачари сидит среди девушек в окружении, улыбается, делает им комплименты и все остальное, тоже взрослый скажет, ты что тут делаешь? Ну-ка иди туда, куда тебе нужно быть. Там порядок должен быть. Видите, вожделение есть, а регулируется правилами этикета, шастры, как говорят. То есть ты получишь это в свое время, подожди, закончи образование, теперь ты можешь жениться. Вот тебе уже кто-то нравится, безусловно, хоть ты брамачари, ты уже кого-то увидел. И тебя кто-то тоже уже заметил. Всех брамачари, знаете, на вес золота. На расхват брамачари. Что такие ребята, о, пока не брамачари. Сияющие вообще, самодостаточные. Любой любится брамачари. Кто угодно, любая девушка. Все, любой девушке нужен брамачари. Настоящие. Что они чистые, они решительные в них. Ну, просто вот все достоинства необходимы. Но теперь ты женишься, белой одеждой одевай. Белый. Теперь ты можешь общаться. Позволяется. Если человек в белом идет под руку со своей супругой или невестой, все знают, ну, это в белом, нормально, хорошо, правильно. Строго-настрого запрещается иметь какие-то отношения женщины с человеком неженатым. Что вожделение переходит в гнев, в раздражение, говорится, это опасность для всей культуры. Нельзя распространять вожделение. Да, если вы вожделеете к одной, потом к другой, потом к третьей, что остается? Какие последствия? Гнев там, гнев тут, раздражение тут, проклятие здесь. Брошенные дети там, тоже проклятие, гнев, гнев, гнев. Вы распространяете гнев и раздражение. Жизнь разрушается, говорится таким образом. Но если вы держите при себе этот гнев, вот как здесь говорится, так при себе держите, шастры, знания у вас есть, что нужно все правильно сделать, то, что вы хотите сделать, это с шастрами, получите именно так. И, возможно, вы будете также неудовлетворены, потому что есть желание, но вы очищаетесь таким образом. Внутри гнев сгорает, трансформируется в разум. Чуть позже проходит время, успокаивается ваше раздражение. Вы не нарушали никаких законов, нет? Нет, не нарушали. Успокаивается, ох, как хорошо, что я этого не сделал. Теперь я понимаю, какая опасность мне угрожала на самом. Вы всегда делаете хороший вывод, приобретите хороший опыт положительный. Обретение начнется, если мы на чем-то одном зациклимся, на какой-то одной культуре, или одной религии, или одной профессии, у нас будет гнев и раздражение, потому что опять будут созерцания, и что-то нравится, и что-то не нравится. Люди сильно обусловлены, думают, что их профессия самая важная в мире. Самая важная в мире. Как один мальчик, он ушел в лес. История короткая. Ушел в лес, может быть, за хворостом, далеко. Заблудился, и он там умер, на самом деле. Так случилось. Родители ждали, не дождались и поняли, случилась какая-то беда. Подумали, нужно найти хотя бы тело, если что-то серьезное, и сделать какие-то обряды похорон. И пошли в лес искать его. Долго его не было. И первого, кого они встретили, это был шакал. Ну, вы ищете сына, ребенка своего. Да, да, мы потеряли, он ушел в лес, много дней его нет. Я видел. Я скажу тебе. Идите в ту сторону. И там увидите, лежит его тело. Похороните его. И они пошли в то направление, а позже прилетел огромный гриф. И спросил, а куда вы идете? Да мы ищем сына. Мальчика не видел? Нет, я вижу все сверху. Никого тут нет. Шакал обманул вас. Уйдите домой. Он должен быть вернется. Вопрос. Почему? Шакал сказал одно, а гриф другое. Причина простая. Потому что один ест днем, а другой ест ночью. Шакал говорит, похороните в землю, а ночью я приду, выкопаю и съем. Так и сохранится. А гриф сказал, не ходите туда, не хороните, нет его там. Уходите, я сейчас спущусь и съем его, пока он тут лежит. Поэтому они говорят разные вещи. Поэтому в гневе люди иногда часто противоречат себе. Вот они начинают спорить о чем-то, и потом начинают противоречить своим же собственным словам. Очень часто, как это невежество, начинает вот усиливаться. Показывает собственную глупость, непоследовательность и прочее. Поэтому шастрами руководствуется человек. Шастры позволяют привязываться к своей жене. Созерцание. Как вот мы сейчас созерцали пианино. Созерцали кресло. Ну, кому что нравится. Но у нас есть в голове шастра. Знание. Что оно говорит? Это не мое пианино, не могу взять с собой. Не надо привязываться. Я лучше глаза своего веду подальше от пианино. Это не мое кресло, мне не нужно на него слишком долго смотреть и привязываться, так? Это не моя жена, не нужно ее слишком разглядывать и привязываться, иначе я привяжусь к ней. Однажды я вышел гулять утром в каком-то городе. Рано. Может быть, это был 6 час летом. И хозяин с собакой выбежал тоже. Молодая собачка такая была. Знаете, игривая в этом возрасте. Не совсем щенок, но уже такой подросший. Очень интересно, забавно. Они ко всем пристают, доверяют, дети. Эта собачка прибежала ко мне. И у нее какую-то пробку от бутылки. Толкнула лапой и смотрела на меня. И так присела и смотрела. Она ждала, что я пну ее. Играть хотела со мной. Ну, в общем, от медитации меня увела. И я с ней стал играть, там вдруг забыл про это. Ну, чтобы с собачкой как-то тоже понравилось она мне. А там хозяин. Злится. Я был там хозяин. Я уже пошел, а она за мной. Он ее зовет, она за мной. Он стал гневаться, куда ты идешь? Ты у меня живешь, ты моя, иди сюда. Она нет, вот мой новый хозяин. А потом я думаю, а зачем я это сделал? Это же не моя собака. Куда я ее поведу? Она же мне не нужна. Я с ней просто поиграл. Она поверила мне и побежала за мной. Зачем же я это сделал? Зачем я вызвал эти чувства и доверие ко мне? С какой целью? Глупость называется. Вроде хорошая же вещь, правда же? Поиграть с собачкой, с чужой. А в итоге глупость получается. Ну же шастры. Как не привязываться? Мы же не настолько глупы, что привязываться к чужим деньгам в кармане. Они же кому-то принадлежат, ну и все, мы спокойны. Но если какие-то деньги лежат на дороге, и никого нет, мгновенно возникает чувство собственности. Значит, мое. Никого же нет, правда? Никого. Мои деньги лежат. Хотя это не ваши деньги, вы их не зарабатывали. Но просто никого нет. Мы сразу их себе присваиваем. И шастры учат нас видеть принадлежность того или иного объекта. Связь этих объектов. Не все в этом мире мне принадлежит на самом деле. Что-то есть моя доля. И вот ее бери, эту долю, это твое. К этому можешь привязаться на какое-то время. На какое-то, потому что все временно. Но это я имею право сделать. И когда человек испытывает вожделение, он должен принять ответственность. Это шастры говорят. Чувствуешь вожделение, тебя привлекает противоположный пол, хорошо, женись, принимай ответственность, стань мужем, отцом. Большие дела, большая ответственность, пожалуйста. Это шастры. И когда человек выполняет долг, он будет удовлетворен долгом. Две вещи он будет испытывать одновременно в своей семье. Неудовлетворение от чувств, некое раздражение в семье может испытывать удовлетворение чувств, и удовлетворение от исполненного долга. И то, и другое. Если вы хорошая мать, вы будете себя чувствовать хорошо в итоге. Хотя тоже в семье разные, но вы хорошая мать, хорошая жена, обязанности выполняете, у вас будет хорошее отношение. Будет опора в семье. Также, если вы хороший муж, вы знаете, как поддерживать семью, и духовно, и материально, и все прочее, долг выполняете свой. Возможно, вы будете гневаться на свою жену, на детей, неудовлетворение, но долг даст вам опору. Это удовлетворение от долга нужно искать. Не от самих этих чувств созерцания, удовлетворения, а от исполненного долга. Вожделение, долг прими и равновесие, и можешь жить постепенно дальше. И тогда, когда это неудовлетворение в семье все же оно есть, переходит в гнев, вы не злитесь, а вы проповедуете под влиянием гнева. Обычно гнев в этом случае — это просто вы сталкиваетесь с невежеством собственного ребенка, или собственной жены, или собственного мужа. Или как учитель в школе, или вы видите, на улице молодежь делает что-то не то, или кто-то. Видите, невежество, какие-то неправильные поступки. Не в соответствии с шастами кто-то поступает. И вы гневаетесь, но вы проповедуете подлинный гнев. Вы говорите правду. Это праведный гнев. Или сдерживаемый гнев называется. Он не затмевает память, а наоборот проясняет память. Видите, это корень и добра, и зла. Поэтому, чтобы установить какие-то правильные вещи, нам нужно увидеть что-то неправильное. Видите? Неправильные вещи помогают нам помнить правильные вещи. И гнев в этом смысле обновляет наши знания. Мы вроде это все знаем же, да? А видим что-то неправильное, снова говорим, и снова утверждаем, заново, еще лучше, еще чище. Гнев может быть и плохим, и хорошим. Вот здесь мы говорим сейчас о хорошей стороне. То есть причина... Сказать правду, чей-то неправильный поступок, чья-то ошибка. Это гнев. Или вы видите какого-то негодяя, агрессора. Вы должны тоже проявить гнев, праведный гнев. Сказать, какие законы он нарушает и как он будет наказан за это. Уже вы лишаете его духовной силы, когда говорите с позиции закона. Это тоже гнев, но уже облечен в форму знания, шастры, разрушающий невежество. Или вы видите оскорбителя какого-то, просто человек, который ищет недостатки, ищет это наслаждение. Всех критикует постоянно. Ничего хорошего не делает. Тоже вы гневаетесь и говорите ему, что тебе лучше язык отрезать. Так можете сказать. Это гнев, но это остановит его на какое-то время. То есть дурные вещи тоже нужно как-то остановить. В состоянии гнева вы не можете сделать по-другому. Если что-то дурное, активное, агрессивное, вы без гнева не сможете с этим справиться. Он необходим. И, как мы видим, такой гнев, почему праведный? Потому что он не приводит к потере памяти. Наоборот, память таким образом поддерживается. И утверждается шастра еще больше в жизни. Видите, вы управляете гневом. Управляем ним в этом смысле слова. Это хорошо. У него есть свое предназначение. Однако очень опасно, когда мы просто без шастр, без знаний, пытаемся наслаждаться, как вздумается, даем волю вожделению, забываем про долг, постоянно недовольны друг другом. Раздражаемся, гневаемся и в конце концов забываем, что мы одна семья. Нам не нужно враждовать или ненавидеть друг друга. Нам нужно любить друг друга, оказывается. Но гнев говорит, нет, я ненавижу. А что я могу с этим поделать? Гнев вспыхнул. Я помню только дурное, что я с этим поделал. Вот эта память, видите, какая? Затмевающая все хорошее. Поэтому Шахтер говорят, что любое живое существо – это душа, частичка Бога. И там все есть божественные качества, чтобы настроились. Начали понимать разумом вот эту внутреннюю духовную составляющую, главную. Есть покрытие. Покрытие Танартха, это нематериальное покрытие, как недостатки, пороки, ошибки. Это покрытие, это не наша суть. Не принимать это близко к сердцу. А просто знайте, как с этим работать. Это культура называется. И если вы уже прожили 50 лет жизни, вы ванапрастха, вы уже как бы к отшельническому такому возрасту подходите, пенсионному, так сказать, отшельнический период жизни. Там тоже есть свои признаки, свои одежды. Обычно эти люди постоянно не повторяют имена Бога уже, они отвлекаются от каких-то профессиональных дел или семейных разборок. То есть муж и жена в этом возрасте, они погружаются в медитацию, в шастры большей частью, вот так время проводят, кому-то они дают какую-то мудрость, советы. И если этот ванапрастха, он хочет снова жить, если тем более кто-то принимает саньясу, полное отречение, монашеский образ жизни, у него тоже есть свои одежды. Люди не скрывали свои желания в прошлом. Наоборот, шастры говорят, представляйтесь правильно, одевайтесь правильно, говорите правду, одевайтесь по правде. Живите по правде, это называется. Не так, что как хамелеон, если нужно одеть кольцо обручальное, я одеваю, если не нужно, его снимаю. Не такие хамелеоны. И что же такое это вожделение? И всегда результат будет плохой. Раздражение. А обижаться нужно в конечном итоге, когда человек уже разум получает, только на самого себя. Все. Если мы это понимаем хорошо, то только на самого себя можем обижаться. Это нормально. Если мы обижены на самого себя, это хорошо. Это правильно. Правильное сознание. А если вы на кого-то еще обижены, мы еще маленькие дети. А дети тоже обижаются даже на своих родителей. На кого угодно могут обидеться. Вот просто игрушку не дали, и он обиделся. Все. Я обижался насмерть в детстве, если мне вот наливали в стакан чаю чуть-чуть меньше, чем я хотел. Вот на пол сантиметра. У меня была точная отметка, знаете, вот, откуда должен быть чай. Я требовал от матери, вот сидел и наблюдал. Так вот, знаете, где она. Она на меня смотрела и наливала. Я так контролировал ее. Я чуть меньше, нет! Она раз наливала, нет, много отливай, нет, мало. Вот точно так, все нормально. Все. Теперь правильно все сделала, соответственно, шастры. Мое желание – это шастры, понимаете? Дети таковы. А потом мать куда-то ушла, и тетя меня утром готовила. То ли в школе, детскому саду, но тоже история с чаем продолжается. Она наливает мне. Она не знает этих всех вещей. Мать уже приняла, уже служит мне, а тетя – она другая, естественно. И я там много... Мало, много, мало. Бах, по затылке. Без чая сегодня вообще будешь. Иди в школу. Вот так. И что же? Я обиду кровную затаил на ее. Плохая тетка вообще. Вот так. На кого мы обижаемся, скажите?
Сами на себя.
Ну да, давайте посмотрим на наши желания. Вот в соответствии с шастрами мы живем. Как мы одеваемся, как мы представляемся, как мы вообще говорим, как мы общаемся. Знание это или в невежестве, или только на основе своих желаний, а в результате гнев. А потом вообще повеситься и застрелиться. В Казахстане это уже традиция становится. Каждые 3 дня кто-то кончает жизнь самоубийством. О. А что это такое? Это гнев, это раздражение, это та же самая причина. Вожделение, как всепожирающий враг этого мира. Доведет человека до крайнего состояния, он что-то разрушит, либо кого-то, либо себя. Скорпион, если не может укусить кого-то, он себя укусит. Не может. Яд, потому что не даст ему возможности отступить. Вот такая сила. Поэтому нужно остерегаться. Шастры говорят, что вожделение — это злейший враг души. Поэтому это сразу знание вкладывается, что нужно начинать созерцать этот мир, как это рекомендуют шастры. Созерцайте, пожалуйста, вселенскую форму Бога, когда смотрите мир окружающий. Когда видите город, сложнее созерцать вселенскую форму. Город, магазины, вот эту вот суету, сует, она втягивает сильно воронкой этих желаний. так ли? Но есть одна аллегория интересная, чтобы тоже разум можно было контролировать в этой ситуации. Про царя Буранджину, который путешествует. Царь Буранджина — это душа блуждающая, это аллегория. Он путешествует, он странствует, он ищет. Ищет счастье, как и мы все, ищет наслаждение, ищет чего-то лучшего. Эта душа путешествует из жизни в жизни, по вселенной, Боже мой. Сейчас мы здесь, а потом куда-то еще пойдем, и так будет продолжаться бесконечно. Это Буранджина, странник. И вдруг на своем пути он видит город. Вот как Алма-Ата. Но гораздо красивее там описывается. Окружен с такими кремлевскими стенами красивыми, с 9 вратами. Потрясающе. 9 врат этого города. И там очень красивые улицы, там движение, там очень много людей. И все очень гармонично взаимодействуют. Как удивительно, подумаю. Какие красивые там дома и здания, и какой порядок. Ему сразу понравился этот город. Он, видимо, то, что и искал. Я бы хотел остаться здесь. И вдруг выходит оттуда женщина, царица этого города. Кортеж, колесница, в золоте вся, красавица. И прямо к нему направляется, к этому страннику. Он очень удивляется. И что же она ему говорит? Она говорит: оставайся в этом городе, управляй этим городом, женись на мне. Она отгадала все мои желания. Я даже ничего не просил. Потрясающе. Ну, конечно, он подумал, я этого и искал. Я столько блуждал, наконец, я нашел то, что хотел. Но у меня только одно сомнение, сказал, один вопрос. Ответь на него. А что это за город? И ты кто? На что он, интересно, очень ответила. Это не так уж важно. Важно, что я твоя, этот город твой. На этом сосредоточься. Бери все это. Действительно, подумал человек, разве это важно? Зачем? Ну, важно, что это мое. И так он остался в этом городе. А что это за город? Это аллегория. 9 раз в этом городе, это 9 отверстий в теле. Это тело человека. 2 глаза, 2 ноздри, 2 уха, рот, анус, гениталии, 9 отверстий. Откуда чувства выходят наружу и обогащают этот город? За добычей выходят. Из какого-то веселья форму взяли, звук принесли туда. Так мы живем в этом городе, тело, принося какие-то дары природы внутрь. А там эти каналы жизненной силы, там много желаний этих граждан, там миллионы желаний, все они хорошо организованы, смотрите. А что же это за женщина в этом городе тела? Это разум, который так привлекает нас. Говорит, возьми этот разум. Возьми это тело, возьми эти желания, управляй этим городом. Вот такая аллегория дается. И тут что? В чем смысл? Что человек не может найти ответа, что же это за город и что же это за женщина. Потому что на это место приходят два понятия – «я» и «моё», и все. И пока эти два понятия существуют у нас в сознании – «я» и «моё», мы не можем найти ответа в жизни. Откуда все это? Что это я и мое, это уже мое. Но как оно стало моим? Для чего это тело мое? Ну для чего? Это деятельность моя, но зачем? Вы строите поезда, чтобы ехать куда, спрашивал Толстой. Вы построили аэропланы, чтобы летать. Зачем? Вот эту вещь нужно понять. Зачем и куда мы ездим? На хорошей технике. А причина-то осталась та же самая. Причина изменилась. Магазин. Мы раньше пешком ходили, теперь магазин на машине один. Ну и что изменилось? Только способ передвижения. И люди, о, прогресс, смотрите. Главное, что это твоя машина. Не спрашивай, зачем. Главное, что это твой прогресс. Твой успех. Вот так нас обманывает вожделение. А затем описывается, этот город еще вокруг стережет огромный змей. Сильный очень. Жизненная сила. Прана, здоровье наше, иммунная система, змей, он охраняет эти стены крепкие. Но вот незадача, каждый день город атакуют черные воины и белые воины. День и ночь. День, время там пишет. День и ночь. День белый, черный, белый. И змею сначала сильного там охраняет, сдерживает все это. А потом почему-то он слабее, чахнет этот змей, худеет, ребра все наружу, старый стал, ползать сложно ему. А эти воины, они такие же сильные, как раньше, они не устают почему-то. И день, и ночь, и уже трещины в стене, уже ворота какие-то сломаны. Этот змей уже не может выполнять свои задачи. И в конце концов, этот город будет сожжен в крематории. Полыхать пожар. И придут какие-то господа и свяжут всех этих жителей в одну цепочку и выведут из города наружу. Какой ужас, смотрите. Какой ужас. Из города, из нашего дома, из нашего крова наружу все выводят. Куда? Непонятно зачем. И куда? Все наши желания останутся вот такие. Невыполнимые. И тут скорбь Пуранджаны. Глубокая-глубокая скорбь, разочарование. И гнев на самого себя. Зачем я связался с этим городом? Зачем я женился на этой женщине? Мне нужно было сразу узнать, зачем все это, откуда все это. Шастра должна. Поэтому шастра. Мы не знаем, мы рождаемся, мы понятия не имеем, зачем что. Шастра говорит, вот зачем. Вот ты кто. Вот твоя природа. Вот твои чувства, вот твой ум. Вот твои действия, вот твои желания, вот теперь действуй так, так и так. Соответственно, этой природой есть свои обязанности, инструкции. Действуй по этой инструкции. Занимай свою природу, будь честным. Никаких шоу, никаких искусственных вещей не делай здесь, будь самим собой. Познавай себя больше, больше и больше. Конечно, мы с вами уже продвигаемся за это время. Мы уже о себе больше знаем, чем раньше. Это видно, вы становитесь серьезными. Вы сюда приходите не развлекаться, это видно. День за днем, но так происходит, что у вас уже появляется серьезный взгляд, интеллект, разум, оценка, понимание, осознание. Да, это шастра. Осмысление своей жизни. И при этом мы знаем, у нас есть желание, но мы знаем, как занять их теперь уже. Так если нужно, будет привязанность, будет вожделение, что нужно терпение развивать. Вместе с временем нужно действовать, не думайте, что нужно, вот когда я хочу получить. Ну, время подскажет точно, когда это должно произойти. В свое время. Несвоевременное выполнение желаний не полезно. Не полезно. Не нужно детей стимулировать на сексуальные желания раньше времени, это не полезно. Как живет человек, его жизненную силу, устройство этого тела, разум, получить ответы должен человек. В сердце. И тогда будем жить уверенно, счастливо и сможем управлять своим гневом. Гнев — это на самом деле сильная движущая сила. Но, как мы сказали, либо он будет разрушать и создавать заново, либо он достигнет просветления, укрепит память нашу, утвердит наше сознание, мы утвердимся в нашей духовной жизни. Когда по отношению к последователям Мухаммеда, пророка Мухаммеда, поступили несправедливо. Их изгнали из города. Было время преследований. И когда они покинули город, вынуждены были спасаться. Какое-то время напали на их дома и разграбили. Вот так поступили с ними. И подошел один очень смелый воин, последователь Мухаммеда, к пророку. И сказал, ну а мы же что, не воины? Мы что, не мужчины? Ну это же честь. Если нас оскорбляют, унижают наши дома, наши семьи, мы же должны ответить. Это же какие мы мужчины? Нас уважать не будут. Мы сами себя уважать не будем. Мы должны воевать с вами, показать свою силу. И мы способны. Что скажешь, пророк? Воевать или не воевать? Но мы хотим это сделать. Чтобы была справедливость, у нас гнев. По отношению к нам несправедливы. Мухаммед ушел в молитву надолго. И после этого он сказал, война, да, но должна быть священная война. Как, говорит он, нужно сделать? Шастры. Не просто война, значит, беспредел. Нет, там есть законы, есть мораль, есть кодекс чести. Нельзя терять нравственность. Нельзя превращаться в зверей, когда в руках оружие и гнев. И он сказал законы войны. Око за око, зуб за зуб. Да, сражайтесь, но сражайтесь справедливо. Был поединок сначала. Они разбили, они добили своего, они победили на первой войне. А потом, когда посчитали убитых, оказалось, что у них меньше убитых у мусульман, чем у других. И снова войну затеяли другие, чтобы уравнять погибших. И уравняли, после этого был мир. Но справедливо для той или другой стороны. Так. Шастры говорят, шастры беспристрастные. Они ничего сторону не принимают на самом деле. Все должны жить в соответствии с знанием. Не в соответствии с гневом и раздражением, а в соответствии с знанием. Поэтому это значение придется книгам, прежде всего книга. Но книга, конечно же, она написана какими-то великими пророками или святыми. Обычно это пророки. Как Ян Садев, это пророк величайший в истории планеты, который написал Веды, он написал все юги, все будущее, прошлое, настоящее, все писал с рождения Вселенной. Это самый великий пророк в этом смысле слова. Ну, вселенское знание, да. И там описывается все эти энергии. Есть 33 миллиона законов материальных, более основных 33 тысячи, еще более основных 33. И самые основные всего три. Три гуны существуют. Это три главных закона. Если их расширить, 33 будет. И до 33 миллионов есть законов материального существования. Поэтому представьте, каково объема Веда изначально. Нам не дано все знание. Невозможно нам уместить все знание. Говорится, что все знание Вселенной, если взять за 5%, 5% всего вселенского знания взять, это дано человечеству. Но из этих 5% знания мы можем сейчас усвоить, если взять за 100%, не больше 1% можем усвоить, меньше даже. Очень сложно. Вот такая статистика примерно. Наши возможности с вами. Сейчас говорим просто о гневе и вожделении. И нам нужно время, чтобы это осмыслить. Посмотрите. И те существа, которые поднимаются выше, они более умиротворены, они уже управляют гневом, они могут больше получить знания, уместить, осознать, осмыслить. Осмыслить можно только то, что мы непосредственно можем ощутить, осознать. А если мы этого не осознаем, не ощущаем, как, скажем, гнев, кто-то даже не думает, что он разгневан, даже раздражен, правда же? Я спокоен, почему нет? Хотя из-под лобья смотрю, говорит, нет, я спокоен. Да я не пьяный, я только всего лишь бутылку выпил, я не пьяный. То есть есть люди, которые просто в иллюзии находятся, они не могут осмыслить свое состояние или положение какого-то. Очень многие люди не понимают, что они вообще страдают в этом мире. Нет, они говорят, я наслаждаюсь, я счастлив. То есть веру нужно признать, нужно развить интеллект, что этот мир страданий полон. А осознать тонкие энергии, мы страдаем каждую секунду в этом мире. Сейчас мы сидим в кресле, удобно, но на самом деле вы сидите уже долго и уже не очень удобно. Уже где-то там прокалывали, где-то там отсидели, где-то там еще что-то. Где-то что-то там простояли, где-то зуб болит, где-то что-то вспоминаете. Всегда есть какие-то неудобства, посмотрите, на каждой секунде. И тем не менее, я думаю, что я наслаждаюсь жизнью. Ну сейчас, думаю, приду, налью стакан, хлоп, и все нормально будет. Разве не наслаждаюсь? Я управляю наслаждением своим. Это иллюзия. Так это путь к знанию. И гнев, если мы не удовлетворены этой жизнью, мы должны искать ответ. Почему? Не уставать, никогда не уставать. Вы знаете, люди имеют веру. Все имеют веру в Бога, где-то в сердце. Или веру в хорошее имеют. Ну, в форме желания это есть уже. Да? Если веру рассматривать как желание, это есть уже. Желание в сердце у каждого есть жить в земном районе, не так ли? Каждый уже этого хочет. То есть это тоже вера, желание. А в чем же проблема, если мы этого хотим, мы в это верим? А у нас надежда пропала. Что уже пытались достичь же этого много раз, но не получалось. И вот надежда наша пропала. А вера без надежды, она как бы умирает тоже. Это желание есть, но я уже его сознательно отодвигаю в сторону, потому что я уже пытался множество раз. Лучше не беспокоиться. Это же как вечный вирили. Уже столько раз пытались его создавать. Лучше давайте отложим еще эту идею, не будем об этом думать. Невозможно. Вера, а надежды нет. И что же в итоге? Обреченное называется существование. Обреченное существование означает голова в песке. Забыть просто об этом. Что сейчас люди всего больше всего боятся? Рождение, старость, болезнь, смерть, мы говорим, в шастре говорится, вот наши настоящие проблемы, давайте их решать. Они говорят, о, нет, давайте забудем про это, их не решить никогда. А потом нужно просто забыть, никогда не говорить вот так вот. Как вы можете достичь бессмертия? На самом деле все великие люди в истории планеты, когда достигали высшего уровня власти и богатства, думали о бессмертии. Все, абсолютно все. Это каждый человек получает это желание и мысли, когда достигает вершины материального совершенства. Следующее его желание будет бессмертие. Увековечить себя на этом уровне он захочет. Каждый человек. При жизни память себе будет строить. Для того, чтобы просто увековечить. Невозможно так, я так это сделаю. Бессмертие интересует каждого человека. В сердце. Он отодвигает это. Отодвигает сознательно. Называется обреченное существование. Да, когда на обезьяну тигр нападает, уже прыжок делает такой. Все уже, секунда осталась. Обезьяна поступает так, она выставляет лапы вперед и закрывает глаза. Это обреченное состояние. Тигра не существует. Последнее, что я могу сделать. Отказаться от этого. Нет. Нет, сказать. Сказать нет тигру. Главное успеть сказать нет. Но. И быть пожарным потом. Но я все-таки сказал нет. Я выразил свою точку зрения. Все. Он как герой, в общем, жил и умер нормально все. Он сказал свое слово. Все прославляют его за это. Это просто обреченное состояние. Мы не обреченные существа, мы вечные души. Давайте вспомним. Этот энтузиазм нужно возродить, нашу память возродить. Кто же я? За этими неудовлетворениями, поисками, этими смыслами, этих желаний миллион. Там есть истина. Вечная истина. И она тоже может гневаться, когда видит какое-то невежество. Что, вы не верите в душу? О, сразу возникает гнев внутри. Как же вы дошли до такого состояния вообще? Вы точно отрицаете душу и Бога? Я никому не скажу. Вы скажите правду. Да, я никому не скажу, не бойтесь. Помните, как у мастера Маргариты? Что вы считаете, что Бога нет? Я никому не скажу, не говорите. Тихонько. Да что вы, что? Тут у нас в Советском Союзе можно все свободно говорить. Бога нет, все в порядке. Мы проголосовали за это уже. Приняли решение, записали, и все, Конституция утвердила. С печатями даже и подписями. Вот таким образом. Это обреченное существование. Когда уже я сам пытаюсь свои законы установить, это последнее, что я могу сделать. Бросить вызов законам Вселенной. Написать свой закон. Но на самом деле, единственное, что я могу сделать, выбор, жить дальше по законам Бога или не жить вообще. Вот это и есть выбор у меня точно. Либо не жить вообще, как человек. Другого выбора нет. Поэтому гнев — это мощная проповедническая сила. Однажды я давал какую-то лекцию где-то на севере Урала. И речь зашла о регулирующих принципах, о том, что вот мясо лучше не есть и прочее, прочее. Я стал говорить об этом. А это 90-е годы, и люди стали, ну, как возмущаться. Ну, в то время все возмущались. Сейчас уже меньше таких возмущенных голосов. Тогда все возмущались, когда мы говорили такие вещи. И зал начал со мной спорить, там прям не давали мне лекцию вести дальше. Почему и кто сказал и так далее. Все всегда ели мясо, что тут такое говорить, без мяса нельзя выжить. Ну и началось. Я так разозлился, что стал ругать весь зал, кричать, потому что надо доказывать какие-то, в конце концов. В общем, всех расстроил, всех... Ну, гневно вообще вел себя, не сдержан. Ну, рот заткнул в зал, так сказать. Так получилось. И сам от этого сильно расстроился. Ну, у меня и проповедь вообще. Ужас какой. Ну, какая-то же должна быть добродетель, ну, доброта, что нужно спокойно доказать, научно, постепенно людям. Не так в лоб, как я это делаю, молотком по голове. Сразу стали слушать, интересно, спорить. Включаться, знаете, ну какая-то жизнь пошла. Без гнева невозможно сражаться, говорится. Но это управление. Если вы таким образом хотите сказать что-то правильное, истинное, это допустимо. Это допустимо. И это не направлено на какого-то одного человека, видите? Это знание, которое можно просто слушать, что-то принимать, что хотим, отмечать для себя, слушать свой разум тоже, сердце, и как-то постепенно, сами выбирая, продвигаться. Я думаю, что одному человеку я бы такую лекцию не мог дать. Ему было бы плохо. Если бы только для одного человека это говорил бы в глаза, понимаете, это было бы очень плохо вообще слушать. А так мы защищены друг друга, потому что мы знаем, о ком он говорит, понимаешь? Да? Конечно, знаем, мы не гневаемся, мы знаем, мы в знании находимся. Это про моего соседа, точно все он такой, да? Ну вот про жену мою сказал тоже, то есть про моего мужа сказал, точно вот он такой, про моих детей он копит. Я защищен таким образом, видите, потому что есть общество, есть зал, и гнева нет. Хотя лектор гневается уже 2 часа. Мы спокойно слушаем, видите? Это культура называется. То есть говорить правду, но в такой атмосфере, чтобы это никого не раздражало, не возбуждало. Я называю лекция, семинар. Все записывают культурно, никто не гневается. Только один лектор. Да? Говорит, то плохо, это плохо, вожделение, гнев, жадность, свинья, там, петух, змея. Я все, о, записываю, да, змея, петух, змея, все правильно. Все, мирно проходит собрание. То шастры тоже говорят, как это нужно правильно сделать. Когда мудрецы обращаются, если кто-то вопрос задает, они обращаются и говорят, жить нужно по правде, о лотосооки. Нужно все пороки, как бы, изжить из сердца свои, особенно вот эту твою жадность, о добродушный. То есть всегда добавить что-то хорошее, всегда кого-то, наверное, что-то будет. Любое достоинство. Если человек красивый, то о, прекрасный или прекрасный, скажет. Но дают наставление вот в таком духе. И люди счастливы. Говорит, нектар наставлений. Меня и прославляют одновременно, и критикуют одновременно. Равновесие. То есть я получаю все, правду получаю. Так вот, шастры, они таким образом хорошо составлены, очень мудрыми людьми, провидцами. И это доходит до нас, такое знание, такой формы. Оно бескомпромиссно по отношению к истине, но очень мягко, очень гибко, рассчитывая на разные категории людей, по-разному может донести эти знания. Такова культура гнева. Всегда в этом мире есть какой-то гнев. Это нормально. Если вы имеете гнев, значит вы здоровы, все хорошо с вами. Если у вас гнева вообще никакого нет, то идите к врачу сходите. Гнев должен быть. Хорошо, давайте перейдем к вопросам.
Вопрос такой. Вы сказали, что гнев может быть во благо. А вот как правильно выражать этот гнев, чтобы он был во благо? То есть его же можно по-разному выразить. И очень негативно, агрессивно, истерично.
Это зависит, как выразить гнев, зависит уже от степени нашего уважения в отношениях. Максимальное уважение проявляется так, что когда вы гневаетесь, вы сдерживаете гнев, и спокойным тоном вы говорите правильные вещи. Не проявляете его в какой-то агрессивной форме или повышая тон, силу какую-то не применяете, а продолжаете мирно общаться. Это очень высокая культура и уважение означает. И человек, поскольку это высокая культура интеллекта, он чувствует, что это гнев, вы гневаетесь на самом деле, он уже чувствует это без повышения тона. И уже вы к этому можете внимательно отнестись. Это лучшее проявление. И чем меньше уважения, тем больше будет каких-то внешних эффектов.
Проявление.
Как крик, допустим, сильный.
Оскорбление.
Или ломать, да, оскорбление, ломать мебель. Это уже культура уважения не сопускается. Это критерий. Уважение здесь очень большую роль играет.
То есть, чем уважительнее, тем больше доходит, да?
Да, чем, да, если вы спокойно это говорите, с уважением, это очень глубоко доходит, да. Гнев, он проникает, но культура должна быть.
Это и есть контроль.
Это контроль. Это управление, скажем, делом, так. Ну, полностью невозможно обуздать, но направить правильно можно просто.
Александр Геннадьевич, спасибо большое за лекцию. Подскажите, пожалуйста, как можно предотвратить вожделение? И если оно уже есть, каким образом его можно искоренить, либо же как его можно трансформировать?
Не нужно искоренять вожделение, не торопитесь. Будут проблемы другие. Это дано природой для определенной цели. Вожделение. Вожделение — это наша культура. Вожделение уравновешивается почтением и поклонением. Вот почему люди поклоняются в мечетях, в храмах, это предписано шастрами. Поклонение гармонизирует наше вожделение, возвышает эту культуру вожделения. Вот таким образом можно его трансформировать в более высокие качества. И в самом высшем проявлении вожделения, в самом высшем проявлении — это любовь к Богу, она божественная энергия. Говорится в шастрах, что когда вожделение, то есть, простите, любовь к Богу, наша духовная чистая любовь, соприкасается с глубиной страсти, вот тогда она трансформируется в вожделение. Так же, как если молоко соприкасается с чем-то кислым, становится простоквашей. Вот такой пример. Соприкасаясь с гуной страсти. С чем? Выгода. Гуна страсти — ее главная характеристика — делает для собственной выгоды что-то. Вот это монастырь — это качество страсти. И наша природная любовь, в сердце которой дремлет, соприкасаясь с этим монастырем, становится вот этим самым вожделением, вот этой силой, которая работает против нас самих. И также можно его обратно трансформировать, необходимо. Из этого состояния простокваши мы обычно не можем снова получить молоко, да, в этом примере. Но вообще вожделение нужно снова трансформировать в чистую любовь. Очистить его нужно. От чувства собственности.
Можно? Александр Геннадьевич, спасибо большое за замечательную лекцию. Скажите, пожалуйста, вот в какой-то бытовой ситуации, как правильно понять, что нужен гнев или же нужно смирение? То есть как выбрать правильное поведение?
Как выбрать правильное поведение, гнев или смирение? Обычно это происходит автоматически. Так, что вы решаете, потом гневаетесь, когда нужно.
Сразу выбираете.
Потом, когда не нужно, выключать, все, нормально. Конечно, мастера могут так делать. Мастера могут так делать. Они могут гневаться, через секунду они уже абсолютно спокойны. Да. Ну, не всепожирающая такая агрессия, безрассудная, управляемая. Автоматически это происходит тогда, когда у вас есть и то, и другое, и смирение, и гнев. Тогда автоматически вы можете этим пользоваться. Но когда есть что-то одно, тогда мы что-то только одно можем применить. Понимаете, да? Почему мы не можем применить смирение? Потому что, может, его просто нет. Поэтому мы думаем, где же здесь смирение, как же его применить? А вот это у нас все клокочет внутри. Так клокочет, что даже не знаем, как разговаривать. Даже голос у меня сейчас будет неспокойный, я сейчас слов, я буду запинаться от гнева. Мне нужно время, чтобы прийти в себя, чтобы как-то спокойно дальше говорить. Потому что автоматически это происходит. Но в присутствии разума все по-другому. Пример. Разум, хороший, сильный разум, сравнивается со львом. Вот лев выходит, рык в лесу, и все животные сразу под контролем. Лев присутствует. Один звук уже говорит об этом. Появляется, и все под контролем. И даже если лев спит, все равно все под контролем, правда же? Он такой сильный, что даже спящий лев контролирует все вокруг.
А как с детьми так же?
Это просто разум. Дети они видят, что родители, они чувствуют их разум, если вы именно разумно их воспитываете. Просто вашего присутствия достаточно будет, чтобы они вели себя хорошо.
Вот я, можно, да?
Я вот ту ситуацию, что когда ребенок требует, и вот как, ну вот вы описывали в отношении с вашей тетей, то есть либо сказать, все, вообще ничего не получишь, и вот тоже, да, вызвать обиду, то есть какую-то, или как вести поэтому, в этой ситуации?
Поэтому нужно шастры.
Или все-таки позволять?
До 5 лет вам придется просто выполнять его желания, как правило. До 5 лет ребенок, он как царь, позволяет иметь то, что он хочет. И родители должны выполнять его желания. Ну, конечно, не надо быть довольным.
Все-таки купить эту игрушку, которую он хочет.
Да, 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 да. Обычно это так происходит. Так, либо купить, либо сделать самому, если денег нет. Ну, то есть постараться как-то это сделать. Вы знаете, у меня какие были желания, но я уже был не ребенком. Но у меня было сильное желание, многолетняя мечта иметь подводное снаряжение. Уже где-то лет 6 я думал об этом. Всерьез. Погрузиться на дно Тихого океана, Марианскую впадину. Мать была в шоке, в ужасе. Он точно нырнет и не вынырнет когда-нибудь. Вот он вырастет и точно это сделает. Она была в ужасе. Что у меня за желания такие сумасшедшие? Отец смеялся, говорит, он вырастет. Сейчас он глупый, что там, не бойся. Он все поймет, когда вырастет. Зачем ему нужна эта Марианская впадина? И в конце концов отношения стали у меня к отцу меняться, охлаждаться, он почувствовал это. И он, конечно, не мог мне купить все это подобное снаряжение, по тем временам это никаких денег бы не хватило. Но однажды он принес мне, это были плакаты инструкции для подводников. Плакаты инструкции. Там были нарисованы все эти устройства, акваланги, все эти легочные автоматы, там как эти ласты одеваются, гидрокостюмы. Все было подробно расписано. И принес мне эти вот плакаты, где он их нашел, не знаю. И я подумал, отец все-таки обо мне заботится.
То есть надо удовлетворить
как-то вы должны,
желание,
да,
поэтому... чтобы у него гнев ребенка не засел.
Это ваша обязанность родительская это делать.
Спасибо.
И, конечно же, греховные желания вы не должны удовлетворять, должны проповедовать, знания давать человеку.
Спасибо вам за лекцию. Вот вопрос. У меня, например, возникает гнев в какой-то определенной ситуации. Вы говорите, терпение надо проявить. Если мне стоит ли выразить этот гнев, ну, в спокойной форме, например, да? Или же все-таки подавить его в себе? И если я его в себе оставлю и не выражу, не начнет ли он разрушать меня? И что лучше, оставить его в себе, проработать и как-то трансформировать, или же все-таки выразить?
А важен не сам по себе гнев, а причина. Например, вы не можете сейчас что-то объяснить человеку, поэтому гневаетесь. Он не понимает. Причина в этом, например. Поэтому почему вы должны контролировать гнев? Потому что он сейчас не слышит. Не потому что вы отказываетесь от этого желания обучить его, а потому что сейчас это неуместно. Сейчас рано еще это сделать. Поэтому пока я сейчас должен потерпеть. Но я жду удобного момента подходящего. Таким образом вы прогрессируете. Видите? А если просто подавляете, просто, вы будете страдать. Вы должны сказать то, что думаете. Обязательно. Выразить то, что у вас на сердце. Каждый человек должен иметь эту возможность. Но нужно найти правильное время. И гнев означает не всегда это правильное время. Вот в чем ошибка может быть. Часто люди говорят, раз я гневаюсь, то время пришло. Нет, это может быть и не так. Поэтому тут терпение. Вот учитель, как он гневается, смотрите, он, вот дети не понимают. Когда моя дочь училась в школе, и математика началась, она, с математикой ей трудно было, как и мне в школе. Я ей пытаюсь объяснить вот эти все умножения, деления, как считается столбик и все остальное, это я еще помню. А она не понимает. Но я уже, ну все понятно, она все равно не понимает. И у меня гнев. И что я могу сказать? Тупица, не могу сказать. Но я понимаю, так она обидится. Я не говорю этого. Я думаю, так как же объяснить? Я про себя думаю, как же мне объяснить ей, как найти слова? Я что-то неправильно говорю, непонятно говорю. И я начинаю продвигаться, видите? Тот же самый гнев. Видите? Но я пытаюсь донести. То есть таким образом я начинаю продвигаться. Если я просто выражу свой гнев, все разрушится. Поэтому очень важно найти подходящее место и время и сказать вовремя, и тогда это будет очень полезно. Как правило, когда гнев охватывает человека, он не должен ничего делать, он должен паузу держать какую-то. Как правило, для практики. Когда вы опытны, вы можете сразу действовать уже в гневе, знаете, что делать. Но если вы еще не опытны, если гнев еще достаточно силен, должны вы выдержать паузу определенную. Чтобы какое-то равновесие, покой, и в этом состоянии покоя найдете решение самостоятельно. Все Все дело только в паузе, видите, простая вещь.
Добрый вечер, Александр Геннадьевич. У меня такой вопрос, ну, вот, относящийся к теме частично. Вот если есть ненависть к человеку, ну, не так, чтобы она прям сильно чем-то обусловленная, ну, возникшая, как мне кажется, из глубины, может быть, из прошлой жизни. Как вот принять человека? Как преодолеть ненависть к человеку?
Вы можете не принимать человека, если у вас какой-то неприязнь к нему есть, но необходимо найти нейтралитет по отношению к нему, дистанцию мира называется. Например, Советский Союз не принимал Америку, США, США не принимал Советский Союз, но какой-то нейтралитет они выработали, чтобы был мир. Это пример. Но сам факт того, что мы кого-то ненавидим, это не очень правильный момент. Нужно думать так, что точно так же, как я ненавижу этого человека, точно так же меня кто-то возненавидит. Это будет нас контролировать тоже. Нужно учиться прощать. Это школа. Нужно учиться туда.
Добрый вечер. А скажите, пожалуйста, гнев — это состояние определенное. Какие еще состояния нам нужно отслеживать, в которых мы можем развиваться, так как сегодня мы узнали о гневе?
Хороший вопрос. Одно из важных вещей суккам счастья. Счастье означает много пространства. Мы как-то говорили об этом слове в санскритском. Суккам значит много пространства или возможностей. Это счастье. И дукхам означает мало пространства, скованность, ограниченность. Маленькая квартира, скажем, плохо мне. Мало денег — плохо мне. Мало жизненного пространства — плохо мне, мало здоровья — плохо. Но когда мне много здоровья, много пространства, много чистого воздуха, много денег — сукхам я чувствую. Вот это пространство нужно ощутить внутри себя. Вот это состояние, то, что мы должны познать в себе. Внутри у нас огромное пространство есть. Это постигается посредством звука, мантры. Слушая звуки мантр, повторяя мантры, изучая мантры, вы будете развивать внутреннее пространство для своей деятельности, желаний, мыслей и жизненной силы. И затем можете много воплощать. И чудеса происходят в нашей жизни внутренней. И вот тогда мы сможем создать многие энергии, которые существуют. Миллион разных энергий существует. И материальных, и духовных, и взаимодействия. Внутри в сердце человека это происходит.
Меня зовут Владимир, я бы хотел...
Пожалуйста.
Это скорее не вопрос, а поделиться... Вот задан был вопрос, как поступать с ребенком. Я бы хотел поделиться опытом своего детства и опытом своей матери, как она нас воспитывала. Во-первых, то, что свобода человека любого заканчивается ровно там, где начинается свобода другого человека. И с маленького возраста нас мать воспитывала так, чтобы мы уважали друг друга. А всегда мы в семье обсуждали как вопросы, что купить. Что этому нужно, что этому нужно, что этому нужно. В качестве одного из примеров, допустим, когда ребенок просит ту или иную игрушку, можно, допустим, сказать: вот мы пришли в магазин, мы купим эту игрушку или мы купим сейчас обед. Если мы купим игрушку, значит, мы не купим обед, мы все останемся голодными. Один вариант. Или, допустим, вот сестренке нужно вот это, давайте мы подумаем, или мы вот эту игрушку возьмем, или, допустим, сестренке мы возьмем вот это. Пускай ребенок привыкает сразу к заботе и уважению чувств других и забот других детей. Это раз. Второй момент, допустим, вот это управляемого гнева. Был такой случай. Мы еще маленькие были, брат украл у мамы 5 рублей. Пропало из кошелька 5 рублей. Она не стала ругаться, ничего. Она просто села в уголке и заплакала. Мы подходим: мама, что случилось? Вот у меня с кошелька пропали 5 рублей, это казенные деньги, теперь у мамы будут неприятности на работе, ее там и выговор, и прочее, она нашла слова. Мама, а может они просто выпали где-то эти деньги, вот где ты сидела и там и так далее, давайте мы поищем. И мы начали в доме искать, и нашли в уголке эти 5 рублей в 15 раз согнутые. Мама, вот мы нашли эти деньги, ты, наверное, их выронила нечаянно. Теперь тебе ничего на работе за это не будет, у тебя все будет нормально, все хорошо. Мы сели, мы радостны, как прекрасно, что у нас есть эти 5 рублей. Она никого не наказала, но в памяти осталось, что нельзя этого делать, потому что вот ты это сделал, и ты причинишь боль своему близкому человеку. Вот это вот я хотел показать просто из своей жизни пример управления гневом. Как можно сказать, допустим, или накричать, или надавать ремня, или с самого раннего детства подталкивать вот к этому, что мы все живем вместе, мы все живем одна семья, каждый друг о друге должен заботиться. Или, допустим, как... Ладно, хорошо, я могу не согласиться с тем, что ребенку до 5 лет, он царь, ему можно все позволять. Вот с такого возраста мы были 2 пацана, и мама всегда говорила, этих пацанов не променяй ни на одну девчонку. Потому что она всегда нас учила. Все по хозяйству мы делали все вместе. Она как вот тигрица, как там кошка, как кто-то там. Натаскивала нас постоянно, вот ты должен где-то, это. Дальше. Когда я служил в военном училище.
То, о чем вы говорили, называется хорошая атмосфера в семье для воспитания.
С самого начала, с крупного
возраста. Да. Это атмосфера, которая создается для уж детей, которые приходят, маленьких и больших. А здесь речь шла о возрасте. И до 5 лет, как говорится, ребенок царь. С 5 он уже слуга. Уже можно обучать его, заставлять что-то и так далее. Строгость применять какую-то. До 5 лет еще разум не сформирован, поэтому нельзя слишком строгие дисциплинарные меры применять. Атмосфера его воспитывает, как вы говорите сейчас. Атмосфера любовная, и в этой атмосфере можно его воспитывать. Но выполняя его желания, конечно. Это атмосфера. Это хорошая атмосфера в семье. Итак, кажется, мы все вопросы обсудили. Спасибо большое.